говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. В ближайшее время на православной волне прозвучат следующие передачи. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия произнесет протоиерей Александр Шаргунов. Затем рубрики «Жития святых», повествование о святой благоверной княгине Анне Кашинской. Продолжит эфир передачи из архива «Радонежа» преснопамятный иерей Даниил Сысоев о воспитании детей, беседа вторая. Затем в нашем эфире «Диалог». Директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров беседует с руководителем пресс-службы митрополита Киевского и всея Руси Украины Владимира Василием Анисимовым о праздновании 1025-летия крещения Руси. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения. В эфире православная радиостанция «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 32 зачало, 9 глава с 18 по 26 стих. Когда Иисус говорил им сие, подошел к ним некоторый начальник, и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала, и разнесся слух о сем по всей земле той. Мы слышим рассказ о двух переплетающихся событиях. Ко Христу подходит некоторый начальник. В Евангелии от Луки сказано, что это был начальник синагоги Яир, и умоляет его об исцелении своей умирающей дочери. «Велико горе несчастного отца! Единственная дочь умирает на заре жизни». И хотя Яир был большой начальник, он принародно кланяется Христу. Большинство людей, когда открывается им смерть, смиряются. Потому Господь и посылает такие тяжкие скорби, самую смерть, чтобы смирить гордыню человека, чтобы человек узнал, что чудо благодати Божией подается только смиренным. «Просите, и дастся вам, — говорит Господь. И первый шаг к Богу — это сделаться способным просить Его, обратиться к Нему. И, встав, Иисус пошел за Ним и ученики Его. Хотя Иир не имел веры сотника, который верил, что только одно слово Спасителя на расстоянии исцелит отрока его, Христос идет с ним. Сильная вера всегда заслуживает удивления и похвалы. Но и слабая вера не отвергается Господом. И вот тайное прикосновение кровоточивой женщины. Она стыдилась свою болезнь исповедать вслух перед всеми, потому что Христос был все время окружен народом. Это течение крови, согласно ветхозаветному закону, делало человека нечистым, и поэтому она таилась в толпе, не могла открыто подойти ко Господу. Однако вера ее была сильной. Она не сомневалась, что, прикоснувшись к краю одежды Спасителя, получит от Него целительную силу. «Если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею». Все ее существо, как единый молчаливый вопль, как будто она уже превратилась в дух. «Господи, спаси меня, я погибаю!» Никто не должен бы приходить ко Христу только в силу обстоятельств, но чаще всего люди приходят к Нему именно так, и мы видим, что и тогда Господь не отвергает никого. Великий врач душ и телес исцеляет эту женщину и отсылает в жизнь с утешением: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Сегодня полезно задуматься нам о том, что, быть может, эта кровоточивая женщина, как говорят святые отцы, была наказана такой страшной болезнью за свою нечистую жизнь, а, может быть, за то, что совершила убийство своего младенца во чреве, или за какой-то связанный с этими преступлениями особенный грех. Мы можем сказать, что кровоточивая в Евангелии — образ всего человечества. Как страдала эта женщина, так страдает все человечество. Человечество страдает от многих зол, которые съедают его изнутри, и оно буквально кровоточит. Оно страдает от настоящего кровотечения. Это кровотечение войны и революции. Мы не говорим уже об убиении человечеством в неслыханных масштабах собственных нерожденных детей. Как остановить это течение крови человечества? Разные пути предлагались и предлагаются мудрыми философами и могущественными политиками, но кровотечение продолжается, пока человечество будет пытаться своими средствами исцелиться от этого кровотечения. То, что происходит с кровоточивой женщиной, показывает нам, что на самом деле означает смирение. Мы ни о чем не слышим столько лживых слов сегодня, как о смирении. Это лжесмирение, которое паче гордыни сатанинской учит не обличать ложь, не сопротивляться лжи и дьяволу в душе человеческой и в истории. Под видом смирения действует мертвость души, равнодушие к добру и злу. Господь говорит, что подлинное смирение — это печать правды Божией, и только тот достигает его, кто не смиряется с ложью, кто всей жизнью и смертью своей стремится достигнуть Христа. Потому что всякий грех, как учит нас Церковь, есть несмирение, и причиной всякого греха является гордость. Научиться смирению значит прикоснуться ко всем заповедям Божьим, ко всей правде Его, так как прикоснулась кровоточивая женщина к краю одежды Христовой. Иисус пришел в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении. От того, что Господь как будто бы замедлил в пути, теряется смысл его прихода к начальнику синагоги, потому что что может молитва за человека, когда он умер? Но Христос говорит всем людям, оплакивающим умершую: «Не умерла девица, но спит». Господь хочет сказать им, что она не умерла навеки. Эта смерть скоро покажется ее друзьям сном, как если бы она заснула на несколько часов. Эти слова относятся ко всем, кто умирает в Господе. Мы не должны скорбеть о них, как не имеющие надежды, потому что смерть — только сон. И долгие годы разлуки с нашими дорогими близкими покажутся нам мгновением перед лицом благодатной вечности, когда откроется эта новая жизнь, эта совершенная радость, для которой создан человек. В Евангелии сказано, что все смеялись над Христом, зная, что девочка умерла. Люди знают, что смерть слишком реальна, чтобы легко поверить даже Христовым словам. Только Божья сила могла вернуть эту девочку к жизни, и только любовь Христова может сделать и нас свидетелями чуда победы над смертью. Только наше прикосновение ко Христу, к Его истине и правде, может дать нам уверенность, что это единственная правда, на которой зиждется всякая подлинная правда и сама жизнь. И мы видим, как Спаситель берет девочку за руку, как это делаем мы, когда хотим кого-то разбудить. Придет час, когда сам Христос возьмет за руку каждого из нас, чтобы вести нас всех как детей в свой божественный сад, в ту жизнь бесконечно более прекрасную, чем эта земная жизнь. Господь создал нас для жизни, а не для смерти. От того, что в мире существует смерть, Он приходит к нам мертвым от отчаяния душой или мертвым телом и возвращает нас к жизни. Потому, как бы ни было порою темно, никто не должен терять надежды на неисследимое богатство Его благодати, на всепобеждающую силу Его креста и воскресения.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Младенцы Киры, Таисии, Виктора, Светланы, Ларисы, Андрея, Таисии, Христины, монахини Варфоломеи, Фатимии, Татьяны, Лидии, Валентины, Евгении, Ольги, Марии, Валерия, Ильи, Елизаветы, Михаила. Храни вас Христос. А также просим ваших святых молитв об упокоении Олега, Валерия, Александра, Веры, Даниила, Александра, Анны, Теодоры, Анны, Романа, Веры, Марии, Стефании.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, свершилось. Наконец-то мы с вами смогли собрать необходимую сумму для приобретения передатчика для Москвы. Теперь нас можно слушать в 5 раз лучше и в 5 раз дальше. Не только в Москве, но и почти на всей Московской области. На волне FM УКВ 72,92 МГц. Спасибо, Господь, всех, кто помог приобрести новый передатчик. Здесь мы проявили себя как настоящее эфирное братство. Милость Божия да пребывает на всех нас.
Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио Радонеж, 7292 FM.
Жития святых.
О житии преподобной Анны Кашинской расскажет благочинный церквей Кашинского округа, настоятель Вознесенского кафедрального собора города Кашин, где почивает мощи преподобной, протоиерей Дмитрий Кунченко.
Святая благоверная княгиня Анна Кашинская родилась во второй половине XIII века в городе Ростове. Она была дочерью великого князя ростовского Дмитрия Борисовича, и с юных лет святая Анна была воспитана в страхе Божием, научена смирению и послушанию. Ее наставником был святитель Игнатий, епископ ростовский, который известен строгим подвижничеством и миролюбием. Как и все княжеские дочери, святая Анна была научена разным видам рукоделия. Когда княжна подросла, слава о ее уме, скромности и красоте стала известна в других княжествах. Тверская княгиня Ксения отправила к ростовскому князю Дмитрию послов с таким наказом: «Есть бо у него дщерь едина, зело добродетельна, премудра же и прекрасна, сию желаю видеть и в супружестве сыну моему в жену, возлюбив бою добронравие ея ради». Посольство Тверской княгини увенчалось успехом. Святая Анна была отдана в жены Тверскому князю Михаилу, впоследствии благоверному князю-мученику. Венчание благоверной княгини Анны со святым князем Михаилом состоялось 8 ноября 1294 года в Преображенском кафедральном соборе в городе Твери. Таинство брака совершил епископ Тверской Андрей. Летописец замечает, говоря о женитьбе князя Михаила, что бысть радость велия в Твери. Кашинцы же в связи с радостным событием построили в Кашине Михайловский храм и триумфальные ворота из Кремля к Тверской дороге, назвав их также Михайловскими. В Кашинском Успенском соборе ежегодно 8 ноября была установлена праздничная служба. Благоверная княгиня Анна была образцом христианской супруги и матери и украсилась многими семейными добродетелями. Святые супруги жили в любви и согласии, заботились о благе своего народа, были милосердны к бедным и сиротам. У них было 5 детей. Несмотря на бедствия, святая Анна была счастлива. Невзгоды она переносила со свойственными ей смирением и покорностью воле Божией. В 1295 году Тверь была истреблена страшным пожаром. В 1296 году новый пожар уничтожил Великокняжеский дворец. Святые князь и княгиня едва спаслись. В том же году был мор скота и сильная засуха, тяжело заболел великий князь. Любвеобильное и сострадательное сердце благоверной княгини Анны переживало все горести, выпавшие на долю ее народа. Постоянные междоусобицы князей, борьба за великокняжеский престол нередко вызывали походы князей друг на друга. Это приводило к разорению отечества и многим другим бедам. Святой княгине Анне приходилось неоднократно провожать в походы мужа, оплакивая его, как перед смертью. В 1318 году святой князь Михаил, чтобы отвратить нашествие татар на Тверь, которое должно было принести смерть многим людям, разрушение храмов и монастырей и разорение всей Тверской земле, отправился в Орду. Святая княгиня Анна знала, что он едет на верную смерть, но как истинная христианка и патриотка мужественно благословила его в этот путь. Перед разлукой она увещевала благоверного князя: «Молю тебя, господин мой, когда предстанешь перед нечестивым царем, как добрый воин Христов, и когда предадут тебя злоковарным мукам, не бойся грядущих на тебя зол, да не устрашит тебя ни огонь, ни колеса, ни меч, ни сечево, но будь терпелив, пойдя на сие добровольно. Возлюби, господин мой, единого Господа Иисуса Христа». В прощальных словах святой княгини Анны вся глубина ее любви к Богу, ее жертвенная преданность его святой воле, величие ее христианской души. Святая Анна с детьми проводила святого князя Михаила до реки Нерль. Полагают, что близ деревни Малини Калязинского уезда было последнее прощание благоверных супругов. Святой князь Михаил был замучен в Орде 22 ноября 1318 года. Только в июле следующего года узнала благоверная княгиня Анна о мученической кончине своего супруга. Узнав о том, что святые мощи его привезены в Москву, она отправила туда посольство. Нетленное тело святого мученика было перенесено в Тверь и погребено в Преображенском соборе. В последующие годы скорби благоверной княгини Анны еще более умножились. В 1325 году в Орде был замучен ее старший сын, великий князь Тверской Дмитрий грозные очи. В 1327 году второй сын Александр разбил татарское войско, опустошавшее тверские земли. В отместку хан собрал новое войско и разгромил Тверь. Князь Александр вынужден был скрываться в Пскове. 10 лет многострадальная мать не видела сына, а в 1339 году князь Александр и его сын Феодор были убиты в Орде. Древнее житие так описывает жизнь благоверной княгини Анны до принятия монашества. Еще в дому своем она частым молением «Выну Богу молящи, якуда ию не лишит достояния святых лику, и многу посту и воздержанию себе вдавши, кротостью и смирением украшашися, нищих питая, и странных, и убогих, повелеваше в дом свой вводите и питати, и сирот, и вдовиц заступая». После смерти князя Михаила святая Анна решила исполнить свое давнее желание — едину Богу в молчании работати. Она приняла постриг в Тверском Софийском монастыре с именем Ефросиния, переменив княжеские палаты на убогую иноческую келью. Святая Анна стала подвязаться в еще большем посте, бдении и молитве. По-матерински, сострадая бедным и несчастным, она по-прежнему старалась им помочь. В 1365 году младший сын благоверной княгини Василий, единственный оставшийся в живых к тому времени, упросил свою мать-старицу переселиться в его удельное княжество на родину святой Анны. Со скорбью провожала Тверь благоверную инокиню Ефросинию в Кашин. С великой радостью встречали ее там кашинцы. Все жители вышли навстречу известной своим благочестием святой подвижнице. В Кашине был сооружен Успенский монастырь, где святая приняла схиму с именем Анна. Всенощные бдения, непрестанная молитва, воздержание были каждодневным подвигом схимонахини Анны. Святая пребывала в безмолвии, которое прерывало только для наставления князя Василия. Она учила его помнить о смерти, держаться правды, быть смиренным, кротким и долготерпеливым. Господь открыл святой Анне день смерти. Она скончалась в глубокой старости 2 октября 1368 года и была погребена в соборном храме в честь Успения Божией Матери. Святая благоверная княгиня не оставила и по смерти свое земное отечество. Молитвами своими она оберегала город Кашин от несчастий. Неоднократно в городе возникал пожар, но быстро прекращался, не распространяясь на большие пространства. В 1606-1611 годах поляки несколько раз осаждали Кашин, но не могли взять его. После кончины благоверная княгиня Анна чтилась местно, но по прошествии нескольких столетий память о ней ослабела. Когда в 1611 году святая Анна исцелила пономаря Успенского храма Герасима от тяжкой болезни, святая явилась ему в схимническом одеянии, почитание благоверной княгини Анны возобновилось. У гробницы святой стали происходить исцеления. В 1649 году по ходатайству духовенства и граждан Кашина царь Алексей Михайлович распорядился освидетельствовать мощи княгини Анны. 21 июля 1649 года архиепископ Тверской и Кашинский Иона с клиром открыл гробницу и обрел нетленные мощи благоверной княгини Анны. В том же году собор Русской Церкви постановил причислить благоверную княгиню Анну к лику святых и открыть ее честные мощи для всеобщего поклонения. На обретение мощей была составлена служба. Церковное прославление благоверной княгини Анны и торжественное открытие ее мощей состоялось 12 июня 1650 года. В тот день святые мощи благоверной княгини Анны были перенесены из деревянного Успенского собора в древний каменный Воскресенский собор. На перенесение мощей иеромонах Епифаний Славенецкий составил службу. Тогда же было установлено общецерковное празднование два раза в год, 21 июля, в день обретения мощей, и 2 октября, в день ее кончины. Ныне память святой Анны празднуется также и 12 июня, в день перенесения мощей. Житие благоверной княгини Анны написано вскоре после ее прославления старцем Соловецкого монастыря Игнатием, впоследствии митрополитом сибирским. В 1677 году патриарх Иоаким и собор упразднили празднование памяти благоверной княгини Анны в связи с обострением старообрядческого раскола, использовавшего ее имя в своих целях. Однако в народе почитание святой Анны не прекратилось. Память о святой поддерживалась чудесами от ее мощей. Во время войны 1812 года, по молитвам благоверной княгини Анны, Кашин был избавлен от разорения французами. Благодарные жители города в 1817 году перенесли святые мощи благоверной княгини Анны из древнего в новосооружаемый Воскресенский собор. В 1848 году, во время холеры, мор прекратился после крестного хода по городу с иконой святой Анны. К святым мощам приходило множество богомольцев из других губерний страны. В 1909 году, по многочисленным прошениям кашинцев, церковное почитание святой благоверной княгини Анны было восстановлено. Празднование приурочено к 12 июня, дню первого перенесения ее мощей. Ныне святые мощи святой благоверной княгини Анны Кашинской почивают в Вознесенском кафедральном соборе города Кашина. Молитвами святой благоверной княгини Анны Кашинской Господь наш Иисус Христос да сохранит нас от всякого зла.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
О воспитании детей. Беседа вторая. У микрофона преснопамятный иерей Даниил Сысоев.
Апостол Петр говорит: говоришь ли что, говори как Слово Божие. Понимаете, да, почему грех не мат? Потому что человек вместо того, чтобы говорить Слово Божие, чье начинает слово говорить? Слово врага, слово дела. А здесь, наоборот, мы должны говорить Слово Божие. Мы должны говорить, чтобы речь наша была пропитана Священным Писанием. Как говорил Анатолий Саровский, наш ум должен плавать в Священном Писании. И тогда речь будет соответствующая. Вот если вы читали «Жития святых», помните, может быть, что речь у них прям вся в цитату. Я думаю, что вы не думаете, что эта речь составлена кем-то, или что эта речь там сознательно шпиговывает цитатами. Нет, они просто так думали. Они привыкли настолько думать библейски, что у них было естественно, из уст шло. От избытка сердца говори уста, действительно. Итак, сказано, что отцы должны не раздражать детей, но воспитать их в учении и наставлении Господне. Дословно, наказание Господне. Павел говорит, что, во-первых, учение, во-вторых, наказание. То есть, здесь мы вводим еще один важный библейский принцип. Мы, например, вразумляя ребенка, наказывая, мы ему не просто говорим, так ты сделал плохо, получи, а потом сказать, что это, или до, или лучше после. После наказания, как он успокоит, сказать, ты понимаешь, в чем ты был неправ? Вот тут. А как надо было бы сделать? Так. Это и будет настоящее наказание, то есть научение. То есть человеку будет дано не только как бы закрыт один путь, но показана другая дорога, к которой он должен пойти. Это важный принцип. Даже в светской психологии его признала. Она говорит, что сейчас крайне отрицательным явлением является, когда человек просто одни запреты. Там, так называемый, нет мотивации, есть такое в теле психологии. Когда человек говорит, то нельзя, а что можно, не говорится. Ребенок, наоборот, должен больше говорить, что можно, чем говорить, что нельзя. Вот если вы возьмете Слово Божие, вы увидите, что положительных повелений здесь больше, чем отрицательных. Особенно в Евангелии. Делай то, делай так, да, говорит Господь. Это принцип почему? Это принцип самого Бога Отца, который именно вот таким образом нас с вами учит. Показывая путь, куда не надо ходить, куда надо ходить. Кстати, что к чему приводит, когда отцы и матери забывают об этом? Есть замечательный псалом, царя Давида, 77-м псалом. Там прямо Бог свое пожелание выдвигает. «Внимай, народ, закону моему, — говорит Давид, — преклоните ухо ваше к словам уст моих, открою уста мои в притче и произнесу гадание из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказывали нам, не скроем мы детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу его, и чудеса его, которые сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, эти закон положил, прямой закон, который заповедовал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал род грядущий, дети, которые родятся, чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих, хранить заповеди Его, и не быть подобным отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». Это прямой закон Бога. Как были случаи, Библия очень четко подчеркивает те случаи, когда закон нарушался. Например, после смерти Иисуса Навина и тех, кто вошел с ним в Святую Землю, немедленно евреи стали поклоняться иным богам. Да, Ваалу, Астартам и другим. Почему? Книга Судей подчеркивает. Потому что ушел тот род, и восстали дети ненаученные. Те дети, которые видели своими глазами чудеса Бога, не удосужились об этом рассказать. И здесь как раз вопросы к матерям. Уже сейчас скажу, что к матерям особенно нужно. Слово Божие должно быть отца идти, да? Матери тоже хорошо пересказывают Слово Божие. Есть такое правило, например, что мать очень хорошо, когда даже маленькому ребеночку на ночь вслух читает Евангелие. Укачивает ребенка, когда вслух читает там Евангелие. Но мать должны, в силу того, что мать более эмоциональна, она, мать должна таким образом рассказывать. Она должна рассказывать на примерах истории. Житий святых, там, житий грешников, для которых Бог наказал. То есть вот этот принцип должен быть вкладываться, то есть пересказываться с самого начала. Начинать можно с самого маленького возраста, когда уже говорит, начинает с этого момента необходимо, чтобы мать рассказывала жития святых. Вот недаром вот, русские люди вырастали на житиях святых. Почему? Потому что жизнь, она как бы легче запоминается, так ведь? Сами замечали, наверное, да, что когда просто проповедь говорить без примеров, она хуже усваивается, чем когда примеры какие-то говорит. Точно так же, если читать просто повествование, то оно не так запомнится, как если оно будет примерами. Поэтому матери должны, конечно же, озаботиться, что и сами жития святых читать, и рассказывать, например, в житии святых историю. Но при этом оценивайте все. Вот как мы, например, рассказываем на школе с ним, да, например, рассказываю о какой-то священной истории, спрашивают, а вот это правильно? Нет, неправильно, да? Или правильно, да? Таким образом, мы на чего начинаем опираться? Мы начинаем опираться с вами на голос совести и голос ангела-хранителя, который есть в человеке. То есть мы приучаем человека обращаться к своей совести для решения вопросов. Это крайне важная вещь. Чтобы, ведь мы же не должны детей воспитывать, чтобы они просто от нас зависели и все. Вот нам, мы им сказали что-то, а и все. Нет, мы должны делать жизнь так, чтобы они умели сами выстраивать свою жизнь собственную на правильных путях. Очень плохо и глупо делают те родители, которые пытаются детей всегда привязать к себе, да, там на цепочку посадить. Это не по-божьему. Господь не связывает свободу людей и нам не даст. Вот, но хорошо знать, чтобы они знали пути зла и добра. И дальше в послании к Коринфянам говорит такие слова. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите свои жены и будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Ваша задача – уметь следить так, чтобы детям не давать впасть в уныние, не давать быть в печали. Наверное, одна из самых печальных вещей, которая происходит у нас сейчас, это вот конфликт, который возникает между самими детьми, в подростковом возрасте, да, вот этот самый страшный конфликт. И он самый тяжелый становится даже не просто потому, что разрыв происходит между родителями и детьми. Разрыв это должен быть, чтобы человек сам выбрал, да, идти к Богу или не идти к Нему. Но самое страшное другое, то что родители не знают и не умеют преодолевать уныние и печаль своих детей, что требует апостола Павла. Нормальный духовный отец никогда не будет стараться, да, чтобы человека связать. Он не будет его порабощать, да, он будет его учить. Это в этом принципе как раз. Маленьких детей иногда нужно и по-другому действовать. У физических отцов есть те права, которых нет у духовных отцов. Я не могу там укорененного грешника взять, там с него штаны снять и выбрать, например, да? Хотя, может быть, иногда и полезно было. Но, увы, такой власти нам Господь не давал. Может, и хорошо, потому что предполагается, что здесь строится на чем? На свободе. Когда идет речь об физических детях, здесь есть еще власть, в том числе плотская, элементарно. Плоская власть такая сохранится и дальше, она сохранится каким образом? Ну там, когда идет вещь, например, качек вырос, вот мы все с вами под плоской властью у правителей находимся. Там, если мы там будем воровать, нас в тюрьму посадят. штраф могут наложить и так далее. Это хорошо, это как раз у той самой власти, которую установил Бог. Поэтому молимся, да, чтобы эта власть сохранялась. Она полезна, но она благо идет. Но вот такая власть есть в отношении к детям у родителей. В пределах Уголовного кодекса, конечно же. Священное Писание предполагало, что детей можно было пороть до женитьбы. И после женитьбы его нельзя трогать. Почему? Потому что он глава семьи, его нельзя понижать его статус. Но до этого можно. Причем для Священного Писания опять-таки нормой является, например, наказание телесное за какие-то уголовные преступления. Что я на самом деле жалею, что у нас сейчас такого нет. Представляете, сейчас за хулиганство не сняли бы в тюрягу, да? А просто во дворе. Где-то на хулиганил, там здесь тебя сняли, при всем дворе и выпороли. Он просто потом вот, гарантированно не пойдет. Итак, вот что говорит о почти, но почти никогда не должно сохраняться. Смотрите, что говорит Писание дальше. Дети, это книга Иисуса Сенсерахова, 3 глава. «Дети, послушайте меня, отца, и поступайте так, чтобы вам спастись. Ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями». То есть власть суда, она от Бога. У нас сейчас говорят, ой, там, как же, какое же я право имею, у меня там, я там не имею права, там, да? Если я наказываю кого-то, но я как бы плохо поступаю, знаете, да? Видите, Господь говорит, что прямо, нет, Бог дал эту власть. Если ты ее пренебрегаешь, следовательно, ты пренебрегаешь чем? Волей Божией. Но при этом ты должен помнить, мы говорили, не учиться преодолевать уныние у детей. Вот это очень важный момент, о котором мы заговорились. А это необходимо, чтобы дети не унывали, чтобы с депрессии, уныния детства не отходили. Вместе помолиться, утешить, поддержать, тогда, когда человек в этом нуждается. Да. Дать технологии борьбы с унынием. «Почитающий отца очистился от греха», говорит дальше Иисус Сенсерахов, «и уважающий мать свою, как приобретающий сокровище. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы своей будет услышан». Видите, какой, да, важнейший принцип. «Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господь почтит отца, и как владыкам послушает родителям его, с дедушкам, бабушкам своим. Делом и словом почитай отца твою мать, что пришло на тебе благословение от них. Ибо благословение отца утверждает дома детей, а клятва матери разрушает до основания. Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе в бесчестии отца. Слава человека от чести отца его, и позор детям в мать бесславии». Вот прямые как раз слова Бога, которые действительно часто совершенно сейчас нарушают, как норму, да, стало нарушение этих слов. И дальше что говорит Иисус Сенсерахов? «Сын, прими отца твоего в старости его, и не огорчай его в жизни его, хотя бы он и оскудел разумом». Видите, да? Предпас от старости. «Имей снисхождение, и не пренебрегай им при полноте силы твоей, ибо милосердие к отцу не забыто. Несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится». Видите, как интересно. Если будешь к своему отцу, даже в старости, даже когда маразм будешь, да, то Господь тебе умножить будет твое имущество, да, и твои силы будет умножить, даже если тебе грехов много. Представляете? И дальше смотрите, сказано, что если ты будешь почитать отца даже в старости, когда ему совсем плохо, разум лишился, в день скорби твоей воспомянется о тебе, как лед от теплоты разрешатся грехи твои, оставляющие отца тоже, что богохульник, и проклят от Господа, раздражающий мать свою. Это слова, которые просто необходимо нам обязательно знать, потому что действительно мы видим, здесь прямо в Писании говорит, что почему дети не слушаются, ты не слушаешься родителей сам. И Бог воздает тебе. Слушаешь почитающих своих родителей, а обязательно молящихся за них, да, поддерживающих, он, конечно, будет благословен Богом. Действительно, тяжелый грех лежит на нашем народе, что у нас есть дома пенсионеров, это правда. Куда сдают, как ненужный хлам, да? Это большой, огромный грех перед глазами Божьими, естественно, за который Бог воздает короткой жизни. Потому что кто не чтит отца и матери, то смерти да увыскал Господь. Такого человека, в Ветхом Завете, полагалось зажигать заживо.
Прозвучала беседа вторая о воспитании детей. Продолжение слушайте в ближайшую пятницу в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Предлагаем вашему вниманию беседу о праздновании 1025-летия крещения Руси. Просим прощения за низкое качество телефонной записи. У микрофона директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров и руководитель пресс-службы митрополита Киевского и всея Руси Украина Владимира Василий Анисимов.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы беседуем сегодня с Василием Семеновичем Анисимовым, руководителем пресс-службы блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины. Мы хотели бы его, как очевидца, расспросить об итогах юбилейных торжеств и еще раз засвидетельствовать, где, собственно, истинная церковь, а где богоотступный раскол. Итак, Василий Семенович, завершились юбилейные торжества, посвященные 1025-летию крещения Руси. Какие первые впечатления и итоги?
Даже по горячим следам можно уверенно сказать, что празднование остающимися событиями в церковной и в общественной жизни Украины. Мы привыкли жить, наблюдая за бесконечными политическими склоками. У нас даже в парламенте драка за дракой, а празднование подарили народу Украины дни и даже недели торжества духа. Очень светлые, возвышенные чувства, связанные с нашей верой православной, культурой, духовным наследием. Если человеку в наши дни давно испытать восторг каких-то общегосударственных, общественных акций, то он их, безусловно, испытал. Бородинский митрополит Владимир справедливо сказал, что торжества – пиршество духом. Прежде всего поразила масштабность, конечно, празднования. Киев, пожалуй, впервые в количестве выдающихся иерархов мирового православия, в том числе 9 предстоятелей поместных церквей. Верующие едут за 3-9 земель, чтобы с ними помолиться, взять благословение – услышать их проповедь, а здесь они будут с нами. Конечно, нужно благодарить и Виктора Януковича, и Тищенко Кирилла, и киевского градоначальника Александра Попова. Этот праздник, который потребовал огромных организационных усилий.
А какие бы ты отметил узловые события украинских торжеств?
Это, безусловно, Божественная литургия в Лавре, благодарственный молебен на Владимирской горке у памятника Крестителя Руси. Это принесение великих святынь, креста апостола Андрея Первозванного и святых мощей равноапостольного князя Владимира, которые проделали великий путь из Владивостока до Калининграда, от Белоруссии и регионов Украины. Эти святыни связаны с нашей столицей. И благодаря трудам равноапостольного князя Киев стал бурашившегося пророчества апостола Андрея о том, что здесь воссияет благодать Божия. Он произнес его тогда еще пустынных днепровских кучах. Особо стоит отметить участие в торжествах Украины, Белоруссии и президентов. Такое случилось впервые.
Но, однако, не было Александра Лукашенко.
Это, разумеется, нонсенс. Президент страны, которая была частью Древней Руси, крещенной в Киеве, принявшей крещение из Киева, должен участвовать в киевских торжествах. Все в этом были уверены до последнего момента. Потом целая дискуссия была о том, почему он не приехал. Решили, что это политические интриги нашей власти. Они не хотели раздражать Евросоюз, нашу будущую державу, где Лукашенко не любит. Вот и приглашали так, чтобы он сам отказался.
А как же празднование крещения Руси напоминает о единстве?
Думаю, политическая составляющая заключалась в том, чтобы показать собственному народу, прежде всего на Востоке и Юге, что историческое братство и единство наших народов, ассоциации с Евросоюзом не помеха. Можно подсказать, душой любить вашу, а вот делом любовь Даши, потому что у нее вареники.
А это возможно?
Европейский Союз предлагает единое политическое пространство. Собственно говоря, потери Украины самостоятельной внешней политики. А для этого необходимо всенародное обсуждение на референдуме. Не думаю, что власть на него решится. Ибо это еще больше расходит нашу страну.
Празднование заключалось не только в церковных торжествах, но и в различных светских, культурных и просветительских акциях. Какие из них ты бы отметил?
Дело в том, конкретно Хрещатик. Кто собрал более 100 тысяч киевлян, пространство от мэрии до Майдана было заполнено людьми. Митрополит Илларион благословил всех ковчегом с мощами крестителя Руси. Были продемонстрированы прекрасные миссионерские ролики о вере православной. Выступали кубанские казачьи хоры, музыканты, Бутусов, Карамазов, Кинчи, другие исполнительные. Культурная программа в Киеве была очень насыщена, и вряд ли кто-то мог на всех торжествах, выставках побывать. Я вот последние дни две юбилейные выставки в музеях посмотрел, в двух круглых столах поучаствовал, в телемосте, в презентации замечательной книги монаха Афанасия Тернопольского «Лавских чудесах» впервые за 4 лет не издавал, к юбилею. Но самое значимое, на мой взгляд, была Международная историческая конференция в Дипломатической академии. Она называлась «Владимир Святое Крещение Руси», которая собрала крупнейших историков по древним текстам, археологов из Украины, России, Белоруссии, Польши, вели форум Академии Толочки и Сахаров. На фонд был айсбергом глубокой, обоснованной исторической мечты. Я тот день слушал все страны как завороженный. Я немного пообщался с замечательными историками. Праздник, знаешь, был хорош тем, что каждый мог почерпнуть что-то очень важное для ума и сердца, к чему лежала душа из нашего духовно-исторического и культурного наследия.
А почему на Украине не могут договориться о названии праздника? В одних документах говорится о дне крещения Руси, в других – Украины Руси, в третьих – Киевской Руси.
Дело в невежести, в неуважении к исторической науке, политической конъюнктуре. У нас там, знаешь, есть историки, которые, скажем, сделали себе карьеру, доказывая, что их голодовок никогда в Советской Украине не было. А теперь же рвут на себе вышиванки, утверждая, что был не только голод, но и геноцид. Так это они, когда они оставили историческую правду, а когда держали нос по политическим ветрам. УПЦ инициировал этот праздник, инициативу поддержали депутаты, убеждали тогдашнего президента Ющенко, что праздник стоит назвать днем крещения Руси. Ющенко принадлежал к раскольникам, и чтобы насолить православной церкви, назвал праздник крещением Украины Руси, поскольку тогда в наличии был спиток самых патриархов с титулом Украины Руси, вот включая ныне здравствующего Михаила Денисенко, Филарета и Моисея Кулика, который, правда, пребывает в международном розыске. Теперь нас, разумеется, не выдерживает никакой критики, поскольку крещены были не только юг с Киевом, но и вся Русь от Волги до Карпат, до Полоцка и Новгорода, куда поставилась власть великого киевского князя. Термин «Киевская Русь» тоже некорректен, потому что его придумал и ввел в научный оборот уже в 19 веке Николай Карамзин. Во времена крещения, даже столетиями позже, о такой Руси не знали, она именовалась летописью русской землей, Русью, которая была крещена. День крещения Руси – это выделенное историческое обоснование праздника.
Но в Украинской Православной Церкви тоже по-разному называют праздник. Она также подвержена политическим ветрам?
Дело скорее опять-таки в незнании и невежестве. Академик Петр Получко даже упрекнул на конференции церкви, что там отмечают мифические события и даты Древней Руси, которые не имеют никакого исторического основания. И это тоже проблема. Вот один из мудрейших иерархов нашей церкви, владыка Минский Филарет, говорит, что церковь встречается с высшими проявлениями человеческой мысли и культуры и должна давать ответы вот на самом высоком интеллектуальном уровне. В прошлом церковь обладала таким уровнем. Вот в той же книге Афанасия Корнопольского после описания каждого чуда дается назидание, в котором автор приводит примеры священного писания, отцов церкви, ссылает средневековых, современных его богословов, историков, философов. Даже нынешние гуманитарии с высшим образованием надо обращаться к справочникам, чтобы понять, о каких трактатах и событиях идет речь. А ведь Афанасий – простой лапский монах, живший в 17 веке, во времена руины, разорения Украины, унии. А какой интеллектуальный уровень? Православная церковь, ее постоянно будет действительно очередями знаний и культуры. Даже когда общество и государство находились в полном упадке, а тот же Киев был захолустной окраиной польско-литовского государства. Сегодня о таком уровне нам приходится только мечтать.
А чем ты это объяснишь?
Древностью, непрестижностью знаний по истории, искусству, литературе, культуре, философии, которая, собственно, и определяет интеллект. Я много раз был на конференциях, в которых участвовали блаженнейший митрополит Владимир до своей болезни, его, скажем, святейший патриарх, и тогда еще митрополит, и удивлялся. Сидят до последней минуты, доклады все выслушивают, записи в блокноте делают, в дискуссиях участвуют. А новое поколение священнослужителей 20 минут не висит. Приветствие зачитали, и как ветром сдуло. Ради суда неформального общения на фуршет подтянуться. Это, быть может, оправдано, когда дело касается специфических наук, скажем, там конференции по атомной энергетике или химии. Хотя, думаю, тот же Афанасий с его пассионарной жаждой знаний с радостью бы и в них участвовал. Но когда речь идет о крещении Руси, князю Владимире, дискуссии ведут светило исторической науки четырех славянских стран, то где же насыщаться знаниями, как не здесь? Ну, увы, поприветствовали и ушли. Поэтому мы уже, видимо, как безграмотные человечества, скоро начнем канонизировать и Аскольда, и Кии, и Щепа, и Кариба, и сестру их Любич, и Бог весь того.
А какие проблемы вскрыли торжества?
Какие угодно, в том числе и помещений. Оказалось, что в ОПЦ негде принять патриархов, что в высших иерархах мазарового православия. Виктор Янукович встречался с ними в синодальной резиденции, блаженнейшего в Лавре. Помещение-то сам там был небольшое, не развернуться, не повернуться. Все сидят в тесноте, в обиде. Помощников места. Удивительно, как наш президент-гигант мог туда протиснуться. Сама резиденция – это бывший склад. где хранились оргтехника и другое оборудование. Историческую резиденцию киевских митрополитов Софии Киевской, где они жили у меня на протяжении двух веков, отремонтировал еще Ренат Ахметов, Приющенко. Но ее сначала под президентские приемы, теперь под выставки иконописи и против экспроприированного церковного имущества. Показывают, так сказать, экспроприированное в экспроприированном, как полагается в Великой Православной Державе. Новую резиденцию на Папинске, которую строила вся церковь при советской власти, захватила включенная церковь Денисенко, с боевиками еще при Кравчуке. До сих пор его никто купить не может. Церковь Кафедрального Собора Владимирского. Еще восстановить законность. Держава-то у нас глубоко европейская, знаешь, правовая. Из Рафаэльских цитирующих сторонний организм, а их законный владелец арендует складское помещение, где принимает патриархов и президентов. Такое же положение с каспийскими духовными школами, академиями, в их исторических зданиях светские организации, неутравлен, и сотни будущих в казарме с двухъярусными кратами по 8 человек в одной комнате. Это не обучение, а наказание. И подобная ситуация с архитектурной собственностью, экспроприированной государством.
Но ведь накануне юбилейных торжеств было объявлено, что правительство передает в пользование лавре 75 объектов. Это много.
Из 200. Дело в том, что эти объекты Нижней Лавры власть уже 12 раз передает монастырю. Причем большую часть еще при Владимире Щербицком. Затем Кучма передавал год Поволжье по мере отрицания и разрушения объектов. Только кровля упала, трещины пошли по фундаментам и стенам. Тут же в знак преодоления преступного, тоталитарного, атеистического прошлого передавали себе монастырь здания. Были экзотические случаи, когда передавали лишь заросший фундамент, монастырь восстанавливал здание, оно становилось собственностью, и его передавали в аренду или пользование тому же монастырю. Да что там так, если даже площадь святых угодников Киево-Печерских монастырь арендует у Министерства культуры, ибо они тоже госсобственность. Конечно, надо не передавать, а возвращать оставленное и угодное. Причем не руины и аварийные здания, как это делается, нам уже, что нам уже не гоже, а восстановленные корпуса. Конечно, жесть широкий, 75 объектов, а по сути пиар и распространительство. Так разводит общественное мнение, а может и самого президента.
А почему президента?
Я помню, как разводили президента Леонида Кучму не раз. Самый забавный случай был, когда он пришел к митрополиту Владимиру на день рождения или какой-то другой праздник, уже не помню. И торжественно объявил, что в честь праздника держава передает лавре еще один объект. Корпус номер такой-то, вручил документы с подписями трех десятков руководителей министерств и ведомств. Блаженнейший посмотрел документы, поблагодарил президента, а затем не удержался и обмолвился. Мол, туалет монастырю тоже пригодится. Кучма насторожился, потом потребовал у помощников принести карту лавры. Оказалось, что этот корпус действительно туалет у ближних пещер. Еще советских традиций на 4 деревянных очка, 2 мужских и 2 женских. Леонид Данилович стал багровым, как закат Европы. Думаю, Виктор Меткович, может быть, тоже не в курсе, что эти объекты давным-давно переданы его предшественниками лавры. И передавать их по 10-му кругу просто смешно.
Вопрос о расколах. Многие верующих взволновали поцелуи и объятия блаженнейшего митрополита Владимира и анафематствованного Михаила Денисенко Филарета. Что же было? Это были действительно жесты примирения или что-то другое?
Филаретовская провокация. В прошлом году голая Фременша подкараулила патриарха Кирилла в аэропорту, а в этот раз анафема подкараулила блаженнейшего митрополита в Рощинаре. В Борисполе сумели кощуницу отогнать, а тут вот растерялись. Михаил Ахтович известный мастер провокационных и внезапных зацеловываний. Тот, где из великих только забивается, он тут перед фотокамерой вопьется в нее поцелуем. Это часто, кстати, приводил самый известный, когда он зацеловал папу Римского Иоанна Павла II в консерватории. Во время визита понтифика в Киев власть устроила ему часовую встречу с резноманитким украинским званием, ну, с конфессией. Католики люди мудрые. Филарета посадили на безопасном расстоянии, чтобы он не только зацеловать, но в один кадр с папой поменьше попадал. Бедный папа во всех своих болезнях, не поднимая головы, послушал выступление. Тогда все поднялись и стали выходить, прощаясь с ним. Филарет взял пошеблённого старика в объятия, развернул телекамеру и зацеловал. Естественно, во всех раскольничьих СМИ пошли фотографии. Киевский патриарх Филарет встретился с папой римским. А пуссельская нунциатура вынуждена была выступить с опровержением. Святой престол официальные отношения, мол, имеет лишь католической православной церкви Украины, которую возглавляет блаженнейший митрополит Киевский и всея Украина Владимир. Все остальное фольклор и художественная самодеятельность. Когда люди не давали, филаретовцы даже, кстати, монтировали поцелуи и засылали их в эфир.
Было и такое?
Конечно. Скажем, в начале 90-х у АПЦ возглавлял патриарх Украины Руси в кавычках Мстислав Скрипник. Легендарная личность, племянник Симона Петлюры. Он терпеть не мог Филарета, считал его украиножером, исчадием КГБ и коммунизма. Даже ввел наоборот термин «филаретовщина», объявив ее самой большой бедой Украины. Филарет платил ему той же монеты, имел его самозванцем, преступным советотарцем, а до общения с ним, с которым ввергает этого человека в гиену огненную. Когда Филарета на Харьковском соборе расстрелили и выгнали из руководства УПЦ, он прихватил кассу церковную на много миллиардов УПЦ, и они с президентом Леонидом Кравчуком вот решили Филарета пристроить в заместители к тому же Мстиславу, который жил в США, чтобы деньги стырить. Мол, часть верующих одной церкви Филарет Евгения Петровна через спущенные с кого-то такая горстка люди объединились с другой, согнанными КГБ вот эти четырьмя епископами АПЦ во главе с Мощенкичем, по домофорам Мстислава, великого националиста и патриота. О чем торжественно объявили по всем государственным СМИ. Мстислав только на пятый день узнал, что злейший его враг оказался у него в заместителях, а церковь без его ведома переименована. Взбунтовалась украинская диаспора, взбунтовался Мстислав, прилетел Калину, здесь его обламывали, и власти, и депутаты, и спецслужбы, но он наотрез отказывался признать себя патриархом новой структуры, а Филарета своим замом. Когда он уезжал, Филарет увязался его сопровождать, но бдительная сакива не дали себя зацеловать. И сам Мстислав не дал. Тогда из этого материала на УТ-1 филаретовцы смонтировали поцелуй Мстислава Филарета и заслали его вместе с прочей дезинформацией в эфир. Мстиславцы были в шоке, протестовали, но сам знаешь, Филарет как гуща вода.
Ты думаешь, история повторяется?
Юбилейные торжества продемонстрировали единство мирового православия. Где истинная церковь, где богоотступный раскол, засвидетельствовали высшие иерархи православных поместных церквей, в том числе и 9 предстоятелей. Всякий, кто видит, это видел, кто слышит, услышал. Раскол-учители могут продолжать испытывать терпение в Господне, лгать, отрицать очевидное, изворачиваться, радоваться провокационным зацелованием. Но правда состоит в том, что Денисенко Филарет лишь может неофициально с кем-то встретиться. Или с одной целью – обговорить вопрос своего публичного покаяния за все преступления, которые он совершил и совершает против Церкви Христовой.
Спасибо, дорогой Василий Семенович, за беседу. Сегодня в эфире радио «Радонеж» мы беседовали с руководителем пресс-службы блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всей Украины, Василием Семеновичем Анисимовым. Спасибо, Василий.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Успенский пост». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священниками и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 13 по 18 августа на ВВЦ в павильоне 70.
Паломническая служба «Радонеж» приглашает в августе в Болгарию. Слушателям радио «Радонеж» представляется скидка в размере 20%. Звоните по телефону 495-937-5791.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли –